раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, установить правление, сходное с законом Божиим. Казалось, не только солдаты, внимательно жадные и перепуганные васильковские жители, городничий Пертуленко, судья Драгончук, почмейстер Безносиков и канцелярист со щекой подвязанной, и степной барин-помещик, и старый казак сивоусый, и толстая баба-перекупка, и два тощих жидка в черных ермолках с рыжими пейсами, не только все эти люди, но и уныло-желтые стены уездного казначейства, полкового цейхгауза, провианских магазинов с несказанным удивлением слушали, как будто говоря: «Не то, не то». А воркующие на угреве голуби и вишни в снегу, как в цвету, и слезы звонкой капели, и голубое глубокое небо отвечали: «То самое, то самое». Христос рек: «Не будьте рабами человеков, яко искуплены кровью моею», продолжал читать Бестужев все громче и торжественнее. «Мир не внял святому повелению сему и впал в бездну бедствий. Но страдания наши тронули Всевышнего. Днесь он посылает нам свободу и спасение. Российское воинство грядет восстановить веру и вольность в России, да будет один царь на небеси и на земли — Иисус Христос». Когда он кончил, наступила тишина, и в тишине раздался мой голос. Что я говорил, не помню. Помню только, что была такая минута, когда мне казалось, что они вдруг поняли все. Пусть я умру, ничего не сделав, за эту минуту умереть стоило. Я снял шапку, перекрестился, поднял шпагу и закричал: «Ребята, за веру и вольность, за царя Христа! Ура!» «Ура!» — ответили сначала робко, сомнительно, а потом вдруг несомненно, неистово. «Ура, Константин!» Глупо было кричать «Ура, Иисус Христос!» Так вот, кто-то и крикнул умно: «Ура, Константин!» И все подхватили, обрадовались, поняли, что это то самое, то самое. И я тоже понял, как будто вдруг заснул тем страшным сном, как на Медне, и увидел Геббеля, израненного, окровавленного. Он прислонился к стене, съежился, закрыл руками голову, а я оружейным прикладом бил, бил его, хотел убить и не мог. Живуч дьявол. Дьявол надо мной смеялся смехом торжествующим. «Ура, ура, ура, Константин!» Нет, больше не могу вспоминать. Стыдно, страшно. Да и некогда. Скоро смерть. Пусть же другие расскажут, чем кончился поход мой за царя Христа или царя Константина. Как четверо суток кружились мы все на одном и том же месте, как будто заколдованном между Васильковым и Белую церковью, около Трилес, где избивали Геббеля. Все ждали помощи, но никто не помог. Все обманули, предали. Сначала столько было охотников, что мы не знали, как от них отделаться. А потом офицеры стали один за другим отставать, убегать к начальству в Киев, кто как мог, иные даже в шлафроках. И дух в войске упал. Когда солдаты просили у меня позволения маленько пограбить, а я запретил, начались ропоты. Не за царя Константина, а за какую-то вольность идет Муравьев. Один бог на небе, один царь на земле. Муравьев обманывает нас. Еще в Василькове по питейным домам были шалости, а во время похода у каждой корчмы впереди по дороге ставились часовые, но они же напивались первые. Никогда не забуду, как пьяненький солдатик, из шинка вываливаясь, кричал с матерной бранью: «Никого не боюсь! Гуляй, душа! Теперь вольность!» По всем шинкам разговоры пошли об имеемой быть резанине. Надо бы 2 дня ножи вострить, а потом резать. Указ вышел от царя, чтобы резать всех панов и жидов, так, чтобы и на свете их не было. В шинке у мордки Шмулиса казак из Чугуева сказывал: «Як бы резанина тут началась, то я б не требовал ни пики, ни ратища, а только шпицу застругавши да осмоливши, снизал бы на нее 70 панков да 70 жидков». А какой-то солдат из Белой Церкви обещал, когда запоют «Христос воскресе» в светлую заутренню, тогда и начнут резать. Так-то соединил народ Христа с вольностью. Пусть другие расскажут, как 6 лучших рот моего батальона, краса и гордость полка, превратились в разбойничью шайку, в пугачевскую пьяную сволочь. Не успел я опомниться, как это уж сделалось. Как молоко скисает в грозу, так сразу скисло все. Тогда-то понял я самое страшное. Для русского народа вольность значит буйство, распутство, злодейство, братоубийство неутолимое. Рабство с Богом, вольность с дьяволом. И кто знает, согласись я быть атаманом этой разбойничьей шайки, новым Пугачевым, может быть, они бы меня и не выдали. Отовсюду бы слетелись мне на помощь дьяволы. Пошли бы мы на Киев, на Москву, на Петербург, и, пожалуй, царством российским тряхнули бы. 3 января во 2 часу пополудни на высотах Устимовских, близ селения Пологи, встретили нас 4 эскадрона мариупольских гусар с 2 орудиями под командой генерал-майора Гейсмара. Начальство струсило так, что против моей тысячной горсти двинуло из Киева почти все полки 3-го корпуса. Отряд Гейсмара был только разведкою. Мы знали, что в этом отряде все командиры — члены тайного общества. А что накануне арестовали их и заменили другими, не знали. Обрадовались, что идут к нам на помощь, обезумели от радости, в чудо поверили. А не мы одни. Солдаты тоже, все до последнего. Опять такой же был день лучезарный, как 31-го. Такое же небо, голубое, глубокое, милое, с милым Богом. И опять, как тогда, на Васильковской площади, была такая минута, когда мне казалось, что они все поняли, и разбойничья шайка — Божье воинство. Солдаты шли прямо на пушки с мужеством бестрепетным. Грянул выстрел, ядро просвистело над головами. Мы все шли. Завизжала картечь. Огонь был убийственный. Раненые падали. Мы все шли, в чудо верили. Вдруг меня по голове точно палкой ударило. Я упал с лошади и уткнулся лицом в снег. Очнувшись, увидел Бестужева. Он поднимал меня и вытирал лицо мое платком. Оно было залито кровью. Платок вымок, а кровь все лилась. Я ранен был картечью в голову.